Шалом, анахну корим.
Здравствуйте, мы читаем труды Бальсулама, страница 459, статья «Мир в мире». Статью можно скачать на сайте kap.tv. Там же можно задавать вопросы, избранные из которых будут задаваться в прямом эфире. Труды Бальсулама, 459 страница. Мы начинаем статью «Мир в мире».
והעמדתן במבחן המציאות. התבוננות בטוב הנשען על חסד ואמת, צדק ושלום, כנרמז בספר תהילים.
Критика факторов отсутствия мира, предложение исправителя мира, вопрос милосердия и истины. Милосердие и истина встретились, соприкоснулись. Справедливость и мир вырастет истина из земли.
Только части, надо нужно было начать с первого подзаголовка. Я хочу спросить, прошу прощения, что мешаю. Мы говорили о «нет никого, кроме него», чтобы у нас был какой-то урок на конгрессе или нет. Вчера я слышал. Это был третий урок?
Это был третий урок конгресса, который мы изучали вчера. Мы живем в системе законов природы, и от «я» к «мы» к Творцу. Это не «нет никого, кроме него» классический, который мы изучаем на конгрессах.
Нужно исправить то, что есть, потому что вы делаете то, что вам хочется, а тут получается беспорядок. Ну, давайте продолжать дальше. Пока что вернемся к уроку.
Все оценивается не так, как он выглядит в определенный момент, а по мере своего развития. Все, что есть в действительности, как хорошее, так и плохое, даже наиболее плохое и вредное, что есть в мире, имеет право на существование. И нельзя истреблять и уничтожать это явление. На нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику. Даже одного внимательного взгляда на процесс творения достаточно, чтобы прийти к осознанию величия и совершенства действия и совершающего его. Мы должны понимать это и остерегаться пренебрежения любой частью творения под тем предлогом, что она кажется лишней или бесполезной. Ведь тем самым мы пренебрегаем действием сотворения. Но известно каждому, что Творец не завершил творение в момент его создания. Поэтому мы видим в предстающей перед нами действительности, что она, как в общем, так и в частном, находится под властью законов ступенчатого развития, начиная со стадии предшествующей зарождению и до стадии завершения роста. И по этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его развития, мы не воспринимаем это как порок или изъян плода, ведь плод еще не завершил процесс своего развития. Так и по отношению к остальным элементам действительности. Если что-то кажется нам плохим и приносящим вред, то это является ничем иным, как свидетельством того, что этот элемент еще не находится, простите, что этот элемент все еще находится на переходной стадии, в процессе своего развития. Поэтому мы не вправе выносить решение, что он плох, и пренебрегать им, так как не от мудрости это.
Значит, в мире нет ничего плохого, никакого зла. Лишь нам кажется, что кто-то мешает, кто-то плох, потому что не все находятся еще в исправном состоянии. Поэтому нам это кажется как зло. И вопрос сейчас следующий. Что мы видим? Мы видим что-то внешнее, как зло, или мы видим нас самих, что мы видим это как зло? Мое видение не исправлено. Либо сам объект, сама вещь не исправлена. Здесь мы должны различать эти вещи и так проверять, что подлежит исправлению, либо то, что вне меня, либо мое отношение к происходящему вне меня. Это и есть суть. Но что он говорит? Все оценивается не потому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития. Поэтому и здесь я не могу сказать, мне кажется, что это плохо, что это зло, я должен исправлять себя, или мне кажется, что я вижу зло, я должен исправить саму эту вещь, а я должен усматривать тенденцию, вектор, к чему это ведет меня и мир. Если это на сближение с целью творения, то это вещь положительная. Если нет, если это ведет по пути страданий, а не по пути Торы, то это состояние оценивается как зло. Только лишь относительно сопричастности пути Бейто или пути Ахишена. Так мы проверяем, нуждается ли состояние в исправлении или нет. Понятно? Продолжаем.
Подзаголовок «Несостоятельность исправителя мира». Отсюда мы поймем несостоятельность исправителей мира, живших в каждом поколении. Они рассматривают человека как машину, которая не работает как положено и нуждается в исправлении, то есть в изъятии неисправных частей и замене их другими, исправными. Исправители мира нацелены на то, чтобы искоренить в роде человеческом все зло и все, что приносит вред. Если бы Творец не противостоял им, они давно успели бы просеять человечество как сквозь сито и оставить в нем исключительно хорошее и приносящее пользу. Однако Творец тщательно охраняет каждую частичку в своем творении и никому не позволяет уничтожать что-либо из того, что находится в его власти. Можно лишь исправить ее и обратить во благо, как сказано выше. В соответствии с этим, все подобного рода исправители мира исчезнут с лица земли, а зло в мире нет. Оно существует и отсчитывает число ступеней развития, которые обязаны будут пройти все элементы творения, пока не созреют окончательно. Тогда плохие свойства сами превратятся в свойства добрые и полезные, какими изначально и задумал их Творец. Это подобно плоду, висящему на ветвях дерева, ожидающему и отсчитывающему дни и месяцы, которые должны миновать, пока он не достигнет спелости, и тогда каждому человеку раскроется его вкус и сладость.
Итак, все неисправленные вещи, если мы неправильно к ним относимся, мы портим их еще больше. И наш взгляд на них и сами эти вещи. Здесь нужно определиться, портим ли мы что-то внешнее или только наш взгляд на эти вещи мы портим. Но здесь мы должны определиться. В тот момент, когда у человека появляется возможность исправлять мир, это началось в эпоху Ари, когда можно было возобновить изучение науки Каббала, о чем пишут все каббалисты со времен Ари после него. в особенности Бааль Шем Тов начал исправление, и с тех пор уже есть метод, как исправлять мир. Исправлять мир означает исправлять человека, чтобы увидел мир как мир бесконечности, как мир вечно исправленный, совершенный. И это зависит от нашего видения. Мы должны исправлять себя. Дело в том, что если мы смотрим нашими глазами, каждый по-своему, то мы видим этот мир неисправленным. Если мы можем увидеть общим взглядом через других людей, через десятку, тогда мы можем увидеть уже мир совершенно иной, который является миром, связанным воедино, и в нем действует божественная высшая сила и действует во всех своих совершенных проявлениях, и все едино и совершенно. И все, что казалось человеку лично, индивидуально, так происходило, потому что не раскрылось еще желание его соединиться с другими людьми поверх природы. И так человек обретает общий взгляд истинный, правдивый на действительность. Вся действительность ему раскрывается как совершенная система, в которой пребывает единая совершенная сила Творец. И если он идет в этом направлении, то достигает успеха. Если нет, то те неисправности, которые являются следствием неправильных действий, возвращают его на хороший путь в конечном итоге, но тогда путь удлиняется, и мы этот путь называем путем страданий. Понятно? Да.
Первый раз, я, по крайней мере, так чувствую, что Бааль Шем Тов объясняет целенаправленность творения. То, что в творении есть нечто такое, что обязывает людей работать в отдаче таким образом, чтобы это выглядело логично. То есть то, что он говорит, что есть цель творения, это такое обязательство, которое, собственно, нельзя принять по-настоящему. Мы должны смотреть на творение как на нечто такое, у чего есть цель. Мы именно можем выяснять это отношение к творению. Вы тоже сейчас это сказали. До сих пор он говорил об отдаче. Это то, что необходимо делать. А тут он говорит, почему отдача важнее получения. То есть я слышу нечто совершенно иное здесь.
Кто-то может что-то... Я не совсем... Ну, хорошо. Мы рады, что ты хорошо понял.
Нет, я просто хотел спросить относительно распространения. Что мы действительно можем взять отсюда, чтобы объясняло нам, почему действительно имеет смысл быть в отдаче, работать на благо ближнего, а не смотреть на себя?
Это лишь называется «на благо ближнему». Это не ближний. Вот та проблема, у меня есть психологическая проблема. Я смотрю на других, и они мне кажутся посторонними, ненавистными, далекими, неприятными, я терпеть их не могу, не нужны они мне. Я ночью мечтаю, что я один в мире. Один. Я выхожу на улицу, я там один. Прихожу сюда, в наш центр, я здесь один, нет никого. Смотрю, во всех комнатах нет никого. Как прекрасно, как хорошо, удобно. Никого не хочу. И в мире нет никого. Вдруг так. Пылесос их забрал, я один. Представь себе. Ой, как хорошо. Нет ни в чем недостатка. Чего-то не хватает? Нет, ничего. Если мне скажут, ну, затем, кого ты захочешь, ты можешь вернуть. Я должен крепко подумать, задуматься, кто из них действительно мне нужен. Я сомневаюсь, что кто-то найдется. Да? По твоей улыбке я вижу, что ты со мной согласен. Но И
вопрос в том, как заставить человека вообще согласиться с этим?
Увидеть систему. Ну, конечно, мы можем увидеть. Но попроси, пусть тебе дадут увидеть. Я прошу, я прилагаю усилия. Для просьбы я должен приложить усилия. Мне говорят так: прилагай усилия в десятке, ты там раскроешь огонь ненависти, непонимания и так далее. Но проси в десятке, что ты хочешь видеть всех как одно целое, очень близкими сердцами. Проси. Почему? Это даст тебе возможность видеть истинную реальность. И тогда в истинной реальности ты начнешь видеть, что все они не твои близкие, как десятка. Ты начнешь видеть, что они все части твоей души, не тела, а души. То, что ты видишь посторонние тела вокруг себя, ты не хочешь их видеть. Даже если они не мешают, ну зачем? Они тебе не нужны. Вдруг ты в высшем свете начнешь видеть их как части твоей души. Без них ты не существуешь вечно. Только твоя животная жизнь пока что продолжается, а больше нет. Ты хочешь существовать вечно, совершенно, видеть миры, какие-то приключения. Ты можешь это сделать только при условии, что ты с ними объединяешься, потому что они те части, которые, если ты присоединяешь к себе, представь себе, есть много-много-много частей. Если ты их присоединяешь к себе, то ты превращаешь все эти вещи в кли, в объем. И то, что ты чувствуешь сейчас, ты чувствуешь то, что есть здесь. Это земная жизнь, материальная
жизнь.
А когда ты начнешь их ощущать, что они тебе заполняют все это пространство, связь с ними, это ты почувствуешь как жизнь духовную. Только так. Если ты начнешь понимать, что это так, что только через связь с ними ты обретаешь кли, кли, духовное, которое называется душа, нешама, тогда ты начнешь их ценить. Не тела, они не тела. Каждый из них является носителем части твоей души. Это мы должны объяснять себе и объяснять другим. То есть у меня нет вариантов. Ты для меня сейчас становишься носителем части моей души. И у человека, для человека нет более важной и близкой вещи.
Выйти из этой точки вот в этот вот в пределах этого, в пределах этой зеленой окружности, это я могу. Но достаточно ли этого?
Этого недостаточно. Ты выходишь из красной точки к другим. Тем самым ты это делаешь искусственно. Есть прежде всего искусственным образом ты хочешь объединения. Объединение в десятке. Хочешь. Хочешь объединение в десятке? Это первое. Второе. Что ты делаешь? Вы видите, что вы не постигаете объединение, что так всяк формально. Начинайте молиться. Задействуйте молитву. Молитва, опять-таки, в десятке, это называется ман. Если вы это делаете достаточно, последовательно, вы получаете реакцию. Скажем, свет, возвращающий к источнику, отраженный свет, окружающий свет, называется мад. Что делает этот мад? Он делает объединение. Ты видишь? Не так просто. Объединение. В объединении вы начинаете раскрывать, некую систему. Система называется нешама. Душа. Начинаете раскрывать объединение, единство вместе. И так вы стали одним целым, одной единицей. И пока что это обладает малой мощностью, единица, но это уже происходит. А после этого вы выясняете, есть много действий, но что вы делаете потом, что шестым? Дополнительное. Что? Авиют, правильно. Дополнительный авиют. И начинается вновь работа заново. Вот так. И тогда в дополнение авиюта вы раскрываете большую глубину. Если здесь вы постигли нефиш, то здесь этой добавкой вы постигаете руах и так далее. Да. Это то, что мы делаем в десятке. А человек, относительно человечества, как мы объясняем?
Через десятку. Иначе тебе нечем обращаться к человечеству. Кому-то обратишься, каждому по отдельности. Мы распространяем материал, мы делаем то, что предшествует духовному действию, но это все еще не духовное действие. Духовное действие — это тогда, когда ты можешь связаться с человечеством, когда у тебя есть кли для связи. А кли для связи — это десятка.
Объясняя процесс, который человек должен пройти для них, у них нет работы на объединение. Они не имеют об этом представления. Как объединить им? Объяснить.
Ты объясняешь им, как убежать от кризиса. Тебе не нужно объяснять им ничего большего. Ребята, вам плохо? Будет хорошо. Давайте начнем объединяться, потому что это требуется от общего свойства природы. Она интегральна, она цельна. Давайте мы приведем себя в соответствии с природой, объединимся, придем к равновесию, и вы увидите, насколько все это хорошо. Давайте. Это не вредно. Десятки и так далее. Это совершенно приемлемо. Без каббалы, без света, возвращающего к источнику. Это воспримется нормально. Это придет через тебя. Ты становишься здесь главой парцуфа, а не гуф. Рожь парцуф, а не гуф, то все, что есть в рожь, указывает гуф, и не нужно ничего большего гуф объяснять. У них это действие, а у тебя намерение. Да.
Мы видим, что этого недостаточно, не убедительно для людям убежать от кризиса.
Ты, начиная подготовку, ты увидишь, что они готовы. В той мере, в которой ты станешь десяткой, и здесь должна быть десятка, иначе это не рожь, да? Тогда ты увидишь, насколько они готовы. Они примут такую форму, форму, соответствующую тебе. Пока у тебя нет формы, и у них нет формы. Хорошо? Где мы там? Спрашивай. Встань, пожалуйста.
Доброе утро. О каком кризисе вы говорите? Я видел, что за 5 минут продали огромную строительную площадку. Нет кризиса в Израиле, никто не чувствует.
Да, то есть все хорошо, все так хорошо, что люди просто с ума сходят от, от всего этого добра, которое их наполняет.
Да.
И вроде бы неоткуда взяться, неоткуда взяться злу, да? Если бы человек не боялся, что ему будет нечего поесть, попить, во что одеться, не боялся бы преступников. Но ведь всего этого нет, все замечательно. И у нас, и в Европе. Так откуда такое отчаяние в мире? Откуда мы видим эти страдания? Где нам их выделить? Нам нужно различать то, что происходит с нашим телом, и тем, что происходит с нашей душой, с внутренней частью нашей души. В нашем теле есть все. Я вижу европейцев, да? Они физически, внешне, ни в чем не нуждаются. Гораздо, у них гораздо больше даже, чем есть в Израиле. В Израиле тоже все ноют, что у них нет ничего. Но в тот момент, как ты говоришь, как только ты достроил здание, еще до того, как ты начал его строить, уже все распродано. Да? Это все понятно. Все мы едем в отпуск, при этом все ноют, что у них нет денег, но при этом все за границей. Это все понятно. Но нужно различать то, чем человек наполняет свое тело, при всем изобилии, что есть сейчас, относительно того, чем он не наполняет свою душу. И это клик, который все больше раскрывается, и в нем человек чувствует все большую и большую пустоту. Хисарон Творца, исправление мира, не должен прийти от того, что нет чего поесть или чего одеть, или там из-за нездоровья, или... В общем, из всех вещей, которых может не хватать в этом мире, хисарон должен раскрываться в отношении духовности, в отношении связи с Творцом. Этого нам не хватает. Откуда этого не хватает, никто не знает. И что с этим делать, тоже никто не знает. И никто этого не осознает. Просто люди чувствуют, что они недовольны. Сегодня новое... Все покупают. Посмотрите сегодня, сколько новых машин. Они просто на дороге не помещаются. Посмотри, как набито всем супермаркеты. Какой выбор. Люди не понимают, что постепенно раскрывается новая проблема. При всем том добре, что есть в материальном мире, нет наполнения для нового кли, который сейчас раскрывается. Это душа, это более высокая кли. Оттуда ты не можешь убежать, и наполнить это ничем материальным ты тоже не можешь. Поэтому люди не хотят работать. Они не хотят ничего от этой жизни, дай им только наркотиков. Ну и всякого подобного. Раскрываются такие вещи, которые просто от безысходности, от отсутствия наполнения, то есть из-за того факта, что этот внутренний новый хисарон материальным наполнением наполнить невозможно, человечество впадает в депрессию. И они будут покупать больше, потому что они думают, что этим себя можно наполнить. Так я куплю еще квартиру, еще машину, и сделаю еще, еще. Но не наполнит. Потому что раскрывается новая кли. И ты прав. Материальное. У каждого будет все, и будет такая статистика, что просто, что есть рабочие места, есть все, что ты хочешь, все есть, кроме того, что действительно нужно.
Милуй, рухани.
Все, кроме одного. духовное наполнение, ради чего я живу. У меня есть все, так чего мне хотеть? Если человек хочет хлеба, ты ему можешь дать хлеба. Если у человека есть все, он вообще начинает спрашивать, зачем я так живу? Когда я вхожу в супермаркет, можно просто сойти с ума. А зачем тогда этому телу жить вообще? И этот вопрос, который таким образом просыпается, в чем смысл нашей жизни? Тот вопрос, которым в начале Талмуда и Сефирот занимается Бааль Сулам, этот вопрос должен быть. Этот вопрос все больше раскрывается в людях, и ты не можешь просто заткнуть это ничем другим, кроме как именно высшим светом, который наполнил бы. Не заткнул бы их, а наполнил бы, дал бы им ощущение вечной жизни ради такой особой цели, которую мы еще не видим. А тут что? Ем, сплю, сплю, ем. Поэтому вопрос хороший, но сейчас она проясняется совершенно по-новой. Понимаешь? Поэтому эта наука, все вознуждаются в ней, потому что в конечном счете, после всего этого, после того, именно потому, что есть изобилие и все самое лучшее, и способность наполнить всех всем, тебе нечем наполнить душу, тебе нечем наполнить то новое кли, которое раскрывается, потому что у тебя не живое, а растительное, животное, ты это наполнил все, а говорящий уровень, уровень человека, который только сейчас начинает раскрываться в человечестве, наполнить нечем. Только связью с Высшим Светом. Пища души и пища вот этого вопроса, в чем смысл жизни, происходит только из источника всей действительности. Да.
Я бы хотел вернуться к этапам исправления, которых вы писали. Объединение в десятке. Что значит десятка?
Десятка — это та единица, через которую я могу связаться с высшей силой. Иначе у меня нет связи со светом, возвращающим к источнику.
То есть не связано вообще никак с телами?
Нет.
А зачем эта маленькая коммуна нужна?
У тебя нет связи с внутренними желаниями в людях. Через эти внешние знаки, признаки, ты и можешь только с ними связываться.
Будет ли этап, когда все контакты между людьми станут, придут образ десятки?
Да, будут десятки везде. Как сегодня с этими смартфонами, сегодня, видишь, все общаются через них, да? Вот так все и будут в десятках. Бесконечно.
Тогда не будет потребности в десятках?
Ну, будет у тебя круг. Я включаю смартфон, а мне там десятка. Зачем куда-то ходить или с кому-то звонить? Телефон уже будут производить вот с этой программой внутри. Ну?
Рав, сегодня вечером вы приезжаете в Тель-Авив. И есть очень большое воодушевление в группе перед этим событием. Вы были там год или два тому назад, это было объединяющее действие и для группы, и для людей, которые пришли вас послушать и видеть. Я хотел спросить, как вы думаете, мы можем сделать духовное действие? Какое духовное действие в преддверии сегодняшнего вечера?
Во-первых, вы освобождаете место, приглашаете самых новеньких, потом менее новеньких, потом тех, кто были с нами, потом тех, кто с нами часто, а потом тех, кто постоянно. От далекого до самого ближнего. Итак, мы заполним место и поговорим, потому что я надеюсь, что будет много вопросов. И проблема, которая стоит перед нами, перед всем миром, это объединение между нами. Мы должны и материально, и духовно принять форму народа Израиля в отношении всего мира. Как с точки зрения Каббалы, и неважно, как называть. Надо это выяснить. Вот и все. Несмотря на то, что сейчас мы слышали, что народ Израиля только занимается тем, что ходит по шопинг-центрам и ездит по заграницам. С другой стороны, и это правда, мы народ жестоковыйный. Мы не так быстро реагируем на те вещи, которые нас, собственно, должны пробуждать. Но будем надеяться, что это поможет нам продвигаться для того, чтобы понять, что мы находимся... Мы живем в очень особое время, время решающее.
И хотел сказать, что у нас есть много зрителей в кампусах. Я хотел их пригласить, используя эту возможность тех людей, которые сидят за своими мониторами. Игаль Алон 123, это адрес сегодня вечером.
Игаль Алон 123. В 7 вечера, да?
После того, как мы были на севере, люди подключались через Facebook, и сегодня вечером у нас тоже будет такая возможность задавать вопросы через Facebook, и вопросы мы будем зачитывать.
Очень хорошо. Ну и раскроем сегодня Тель-Авив после севера. Это очень разные виды публики. Хорошо. И кроме этого... У нас еще мероприятие.
Да. Мы находимся... У нас есть отдел, который занимается духовной подготовкой к Европейскому конгрессу по дежурству Рамхаля. Есть линк особый, где можно записаться на дежурство намерения. Есть дежурство, которое называется «Спецназ объединения». Это можно записаться в группу по языкам, чтобы достичь максимального намерения. Женщины продолжают встречаться каждый вечер. Сегодня вечером будет встреча с Испанией, виртуальная встреча. Воодушевление товарища. Вчера вы сказали товарищу Асафу, мы слышали это, что он сделал. Сразу же по окончанию урока начал записываться на конгресс. У нас есть особый вопрос.
У кого?
Чуб.
Ваком.
Чуб.
Едет в Прагу? Я этого не имел в виду.
Но от большого воодушевления.
Хорошо, дальше.
Итак, вопрос. Если я получил тавкид, держусь на конгрессе, я не могу участвовать на семинарах или на уроках, проигрываю я или выигрываю?
До такой работы, как твоя?
Нет, я пошел, приехал на конгресс, мне сказали, иди мой посуду, иди на охрану. Я проигрывал, проиграл или выиграл?
Ты ничего не упускаешь? Ты в наушниках, ты слышишь весь конгресс в наушниках, и ты душой и сердцем соединен со своей десяткой, и вся десятка тоже может вместе выйти на это дежурство, и вы видите, как вы помогаете друг другу и работаете вместе. Ну и вообще, это там не должно быть много работы на дежурствах, потому что, в принципе, там все готово. Это гостиница, еда готова. Вопрос только обслуживания в этом месте.
Еще один вопрос. Если у меня есть дежурство в спецназе объединения, что должно быть под моей ответственностью? На что я должен сконцентрироваться?
Если я получил что?
У меня есть задание заботиться об объединении такой тавкид.
Нам нужно все время смотреть, где можно достичь большего единства, чтобы никого не было недостачи ни в ком. В десятках, снабжать всех водой и, может быть, какие-то там салфетки или тишу, все, что нужно. Ну, что там еще может понадобиться? Смотреть, насколько им удобно, чтобы погода была хорошей, кондиционер, там, вентиляция, чтобы все хорошо слышали. В общем, дать им все условия, только бы они уже занимались внутренней сутью.
Насчет десяток. Есть десятка, и присоединяются к ней новенькие. Десятка стареньких, к ней присоединились новенькие. Нужно ли им объяснять о поведении?
Это, конечно, да. И я надеюсь, что это будет и раньше. Это будет до Конгресса, я надеюсь, и вообще. Когда мы увидим, что эти вещи существуют, так и мы, может быть, проведем какой-то первый небольшой раунд с небольшим вопросом о единстве, если они будут об этом говорить во всех десятках, потому что есть те, кто этим раньше не занимались. Это вам нужно знать. Это вам нужно знать. Я еще не знаю, кто там будет в публике, но если там много новичков, то нужно провести несколько упражнений, чтобы дать им возможность войти, чувствовать и почувствовать, что такое быть в десятке.
Мы слышали о жертве. Что такое жертва до Конгресса, во время Конгресса?
Ты говоришь о жертве? Жертва — это от слова «курбан», это от слова «коров», близкий. Насколько я жертвую собой, своим эгоистическим желанием, чтобы превратить его в отдачу, это значит, что я приношу жертву. Да.
Может быть, это не по теме, но все же. Есть история о големе из Праги. Можете ли вы рассказать про голема?
Нет, я об этом не слышал. Я не слышал о морали из Праги. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас говорим только о единстве. Я не хочу людей путать со всеми этими вещами. Историй есть много. Хотите это изучить? Будем изучать потом. Не обязательно в Праге изучать морал из Праги. Хоть там и древнее, очень красивое еврейское кладбище, маленькое такое, уже в центре города, сегодня находится рядом с домом Кафки, да, синагога эта маленькая, еврейская. Ну, не будем посвящать этому время. Не будем. И на этом
объединяем Израиль. Рав Лайтман, лекции в городах Израиля. Приглашаем вас на встречу с доктором Лайтманом по месту вашего жительства. Сегодня вечером в Тель-Авиве можно подключаться в прямом эфире через Facebook Рава Лайтмана, звонить по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.co.il. Это мы завершаем. Спасибо телезрителям. До свидания. Строим общество будущего. Приглашаем вас на коммунистический конгресс, который пройдет в Праге 10-11 сентября 2016 года. Запись информации на сайте конгресса eurocongress.info. На этом мы завершаем. Спасибо и хорошего дня.
שלך.